Евреям 12 глава. С самого начала. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам, нам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Текст начинается со слова «посему». Это мостик, который связывает 11 главу и 12 главу. Это вывод из 11 главы, в которой апостол Павел обращается к уверовавшим во Христа евреям, которые были рассеяны везде. Эти евреи, мало того, что они были рассеяны и жили среди чужих народов, эти евреи были гонимы своим народом, потому что они приняли Иисуса Христа. Они уже не были своими среди своего израильского еврейского народа. И они были гонимы своими, и они были чужими среди чужих народов. И вот, обращаясь к ним, апостол Павел пишет послание к евреям. И 11 глава, он им говорит о вере. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И дальше он говорит им галерею, портретную галерею героев веры приводит. И он им говорит и рассказывает об Авеле, о Енохе, он им рассказывает о Ное, об Аврааме, а потом о Саре, он им рассказывает о других героях веры, об Исааке, Иакове, он рассказывает им об Иосифе, о Моисее, и потом он им рассказывает об Иисусе Христе. И что-то очень важное он хочет сказать из этого исторического экскурса в прошлое. Он им говорит это наставление, он говорит им предостережение, он говорит о том, что посмотрите на этих героев веры, посмотрите, убедитесь в том, что они на самом деле являются героями веры. И он им говорит, возьмите для себя героя веры. В школьной программе мы изучали произведение, которое называется «Герои нашего времени» Михаила Лермонтова. Вот если задаться этим вопросом, кто является героем нашего времени в 21 веке? Кто является вашим героем? Кому вы подражаете? Кого вы считаете своим героем? Или как один автор говорит, это не мои герои, это не мой герой. Кто ваш герой? На кого вы равняетесь? Кто является тем образцом для поведения, чьим заветом или примером мы готовы следовать? Кто герой нашего времени? Кто герой сегодня у молодежи? Лет 15 назад, когда мы на Донском собирались еще в доме молитвы, не в доме молитвы, а в доме культуры, приходили много людей, которые просто заходили, общались. Я помню разговор с одним парнем молодым. Я говорю, ну если тебе не нужно христианство, если ты считаешь, что это какое-то старое, древнее, кому ты хочешь подражать? Кто герой твоего времени? Он говорит, ну вот охранник какой-нибудь, который охраняет человека того важного. Или лучше рэкетир, говорит. Они такие смелые, и у них всегда есть деньги. Понимаете? Кто герой нашего времени? Апостол Павел предлагал евреям, уверовавшим в Иисуса Христа, героя веры. Посмотрите на Иосифа, посмотрите на Авраама, на Авеля, посмотрите на них. А потом им дает пример героя веры Иисуса Христа. Потом говорит, вот на него посмотрите. Вот герой веры. Потому что тот, на кого мы смотрим, тот, кому мы подражаем, и дает нам вдохновение и образец для подражания. Вы знаете, у нас есть герои веры. Вот они, герои веры в нашей церкви. Для меня это мой отец. Для меня это регент наш Николай Сергеевич Сахнов, который был. Братья, которые были. Иван Андреевич там, и так далее, братья, которые за веру пошли в тюрьму на 10, на 15 лет, кто-то и по 20, 40 у них были за веру. Вот они, герои веры, которые для меня, например, являются героями. Кто сегодня ваш герой? И апостол Павел им говорит: взирайте на этих героев, посмотрите на кончину их жизни, посмотрите на их жизнь, на их убеждения и посмотрите на кончину их жизни. И он предлагает нам посмотреть на Иисуса Христа. Он говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, он говорит, вы посмотрите на него, потому и научитесь у них. Он предлагает научиться у этих героев веры веровать, невзирая на обстоятельства и трудности, невзирая на то, благоволит ли общество сегодня к верующим или нет. Он предлагает научиться нам у них терпение, с которым проходить поприще, вот этот труд, вот этот путь, который Господь нам доверил. Он предлагает нам посмотреть на этих героев веры и увидеть, что мы не одиноки на этом пути. Мы не одинокие путники, следующие за Господом. На этом пути прошло много людей. И жизнь многих из них, пишет апостол Павел в 11 главе, другие испытали поругание и побои, также узы и темницу. Они были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытками, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям. Он говорит, посмотрите, вот они, герои веры. И они на этой земле не получили воздаяния, они не жили на этой земле хорошо, сыто они не жили. Но Господь считает их своими, Господь их принял. И посмотрите на Иисуса Христа. Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса. Апостол Павел говорит и ставит этот уникальный пример на самом деле нашего героя, на которого мы должны обращать внимание. Вот почему, по крайней мере, хотя бы раз в месяц мы приходим в церковь для того, чтобы посмотреть на страдающего Иисуса Христа, для того, чтобы вспомнить. Когда мы преломляем хлеб, мы вспоминаем, как ломали и ломили его тело. Когда мы берем чашу с вином, мы вспоминаем, как лилась с него кровь. Эти все образы помогают нам еще раз посмотреть на Иисуса Христа, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который претерпел крест. И дальше он говорит, что надо сделать. А дальше он говорит им, помыслите. Глядя, мыслите. Устроен так наш человеческий мозг, что мы начинаем думать о том, о чем мы слышим. Или начинаем думать о том, что мы видим. Какой-то образ у нас перед глазами, и мы начинаем об этом образе размышлять. Вы знаете, много лет уже приходится обслуживать автомобиль свой один, потом второй или следующий автомобиль. И приходится бывать в разных гаражах, на разных станциях техобслуживания. Если там надо по двигателю, то в одном месте, по ходовой, там в другом и так далее. И раньше я обращал внимание, какие плакаты у этих мастеров висели на стенах. Реклама каких-нибудь шин, но рекламировали почему-то полуголые девицы их. Знаете, я каждый раз с ними беседовал на эту тему. Машины, как они говорили, тачки и женщины там у них были на этих. Я им стал говорить, поменяйте что-то. Потом стал им привозить календари. Вот они стали вешать календари. Заезжаю недавно в один сервис, смотрю, а в этом гараже висит календарь, которому наш календарь, большой этот, которому уже 2 года. Я говорю, непорядок, надо заменить. Поискал, нашел в багажнике новый календарь на 24-й год. Ну, не такой уже новый, но свежий. И повесил ему. Говорю, давай. У тебя, говорю, уже ты молодец, что у тебя нет этих девиц в непотребном виде. Вы знаете, уже у многих, у нескольких станциях, гаражах уже не висят эти девицы. Потому что человек, на что он смотрит, он об этом думает. Очень важно, чтобы мы смотрели на правильные образы, чтобы перед нашими глазами были нужные образы, которые вызывают нужные и правильные мысли. Апостол Павел и говорит, смотрите на страдающего Христа и мыслите об этом. Мыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Помысли. Это очень важно. Он говорит, это повеление, это осознанно, это волевое решение мыслить о Христе. Это отогнать худые мысли. Это поставить правильный образ перед глазами и начать мыслить об этом. Усилием воли опять мысли наши ловить и обращать на Христа. Как один певец пел этого мира «Мои мысли, мои скакуны». Иногда человек сидит на собрании, смотришь на него, а его мысли ускакали куда-то в сторону. То ли домой к плите, то ли уже пошли на Азовский рынок, то ли где-то еще мысли скачут. Мы сегодня приходим для того, чтобы мыслить. Вот почему мы говорим и сестрам молодым, чтобы они одевались так, чтобы не отвлекали своим видом от главного, от мыслей о Господе, вызывающим видом. Вот почему и в церквях обстановка такая, которая настраивает на размышления об Иисусе Христе. И есть такой известный биолог и нейролингвист Татьяна Черниговская, которая очень много говорит о функции мозга. Она общепризнанный в мире специалист по изучению функций мозга. И она говорит, ну, о многих вещах, она говорит, есть короткие ее ролики, есть длинные лекции для простых людей, для ученых. И она говорит о таком состоянии мозга, когда наступает у человека смерть мозга. Вот врачи, они фиксируют смерть человека по смерти мозга. Если у человека пропало дыхание, это еще не смерть. Если у человека перестало биться сердце, это еще не смерть. Вот когда у человека наступила смерть мозга, вот это смерть. Поэтому человек, который подключен к различным вот этим приборам, которые качают за него кровь, которые за него дышат, очищают вот эту кровь. Вы знаете, это все продолжается до тех пор, пока работает его мозг. Как наступает смерть мозга, то тогда наступает, значит, смерть всего человека. И вот есть такое понятие, как смерть мозга. Но также она говорит, что есть еще сон разума. Сон, когда наш мозг находится во сне. Это уход как бы мозга в другую реальность. Вот я, например, даже сплю последние месяцы, но мой мозг, я чувствую, просыпаюсь, у меня сны какие-то снятся. У меня во снах вот эти проверки, у меня во снах вот эти суды, вот эти документы, которые я каждый день читаю такими пачками. Я не могу даже ночью от этого отдохнуть. Мой сон даже не отдыхает. Но что такое вообще на самом деле сон разума? Она говорит, это уход в другую реальность. Это, например, искусство. Когда мы занимаемся каким-то искусством, когда мы читаем и вместе с героями книг или следим за героями какого-то фильма, это тоже сон разума, когда наш разум отключается от действительности и путешествует где-то. Вот когда человек находится один на один с книгой интересной, или в театре он следит за вот этими актерами, которые разыгрывают какую-то ситуацию такую жизненную или похожую на жизненную. Знаете, это тоже сон разума. Но бывает сон разума такой, когда человек зависает в социальных сетях, когда человек зависает в каких-то играх. Вот это состояние, она говорит, она очень опасное для человека. Это тоже уход от реальности. Это возможность человеку, как он думает, уйти от реальности. Но Христос говорит, если вы хотите на самом деле уйти от реальности, то уйдите в Писание, уйдите в Библию, размышляйте. Помните первый псалом, который Давид написал? «Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит, ну, как бы сказал, ничего не делает». Ну, что он делает, самое главное? Что он делает? Работает, ходит, нет, размышляет. Вот самое главное. Вот причина успеха, говорит нам Священное Писание. И с этого псалма начинается весь псалтырь. Но он размышляет о законе Господа день и ночь. И он будет успешен, как и такой же раскидистый, как дерево у потока. Вот. Человек размышляет. Это тоже очень важно, чтобы мы размышляли, потому что мы есть то, на самом деле, кто мы в мыслях наших. Мы настоящие те, когда мы остаемся один на один сами с собой. И вот какие мы в мыслях. И вот поэтому Бог говорил первым людям, грех лежит у дверей твоего сердца, он влечет тебя. Будь победителем на уровне мысли греха. Будь победителем, пока грех не завладел телом твоим, пока он стучится тебе в сердце, в мозг твой стучится грех, поймай его здесь и победи его здесь. Вот почему нам очень важно говорить об этом и размышлять о страданиях Христа. Размышлять, что Христос делает. Наш мозг – это мускул, можно так сказать, который надо постоянно, регулярно тренировать. Детей надо однозначно отдавать на какие-нибудь такие полезные занятия. Не просто на какой-нибудь бокс, там, например, борьбу или легкую атлетику. Это неплохо, какие-то там движения. Но надо, чтобы у них развивался мозг у детей. Вот почему советуют, это и полезно, отдавать их на занятия музыкой. У них развивается мозг, у них развивается вот эта нейросвязь между мозгом и пальцами. Это тоже очень важно, это возможность прославлять Бога также. Нам тоже надо думать об этом. И лучшая профилактика греха – это размышление о Боге, размышление и чтение Писания. Размышление и чтение о героях веры, пишет апостол Павел евреям. Если вы хотите укрепиться и не изнемочь душами вашими, размышляйте о героях веры. Знаете, это не труд, это не так легко размышлять. Мне понравился пример, я приводил его недавно. Братья рассказывали о проповеднике английском Джон Уэсли, который в 18 веке проповедовал в Англии, благодаря проповедям которого, говорят историки, не состоялась в Англии революция, потому что началась реформация, пробуждение, условно говоря. Вот однажды этот проповедник английский много проповедовал, передвигался между городами и на лошади передвигался. Смотрит, остановился. На лошади это тоже утомительно ехать, вы знаете. Тоже надо периодически останавливаться. Остановился, смотрит, какой-то крестьянин пашет. Но он с ним разговорился, что надо поверить в Бога. А тот говорит, тебе хорошо говорить о Боге. Ты на коне, конечно, путешествуешь, ездишь, а я пешком хожу. Он говорит, хорошо, давай с тобой договоримся. Я отдам тебе своего коня, если ты 7 минут будешь думать о Боге. И ни о чем другом. Вот будешь думать о Боге 7 минут, я отдаю тебе коня. Хорошо, достает Джон Уэсли этот будильник, открывает часы свои и говорит, давай, закрывай глаза, чтобы ничто тебя не отвлекало, и думай о Боге. На третьей минуте крестьянин открывает один глаз и говорит, а седло тоже отдашь? Не так легко думать нам о Боге на самом деле. Не так легко. Поэтому это усилие, апостол Павел здесь говорит, помыслите, то есть он говорит, усилием воли думайте о Христе, о том, что Он за вас страдал. Когда подступает к вам грех, когда сатана подступает к вам с искушениями, вы думаете, начинаете думать о Христе, который страдал за вас. И думаете об этой цене, которую Он заплатил за ваше искупление. Думайте, который претерпел такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот апостол Павел говорит, причина и секрет нашей духовной безопасности, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Потому что если у человека ослабеет разум и душа, и он упадет и духовно, и физически упадет во грех. Вот почему нам важно мыслить о претерпевшем. Вот эта настройка нашего мозга, она очень и очень важна нам. Вот почему мы собираемся и мы говорим, почему об одном я пою и об имени этом твержу. Потому что он кровью святой грех ужасный с души моей смыл. Есть тот, который умер за нас. Есть тот, который любит нас так, как никто не любит. Есть тот, который от нас не ждет чего-то своего. Ведь большинство людей, которые общаются с нами, они от нас чего-то ждут, чего-то желают. Даже тот таможник, помню, ехали мы как-то с Европы, остановил нас там и говорит, заглядывает в машину, там много всего, и говорит, а что ты мне привез? Я говорю, что ты мне заказывал? Вы знаете, люди чего-то от нас ждут, все. И только лишь Бог желает нашего спасения. Только лишь Бог любит нас вот так бескорыстно. Только лишь Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа на страдания, на мучения, на смерть. Только лишь Бог любит нас. Помыслим об этом Боге, братья и сестры. Поразмышляем о Нем, будем смотреть на Него, мыслить и не слабеть душами нашими. И сейчас мы помолимся, братья и сестры, помолимся, чтобы Господь помог нам, проходя вот эти сложности и трудности, какие проходили первые христиане. Они были гонимы всеми, они были гонимы отовсюду. Они скитались, они были притесняемы, они были поражены в своих правах, гражданских правах. У них забирали имущество, забирали часто детей. Наши христиане, верующие, даже вот в царское время, перед войной, они были притесняемы, они были перед революцией. Они притесняемы были на всем протяжении. Поэтому мы ничем не лучше тех сестер и братьев, которые прошли до нас и жили. И если мы сегодня испытываем гонение, давление за веру нашу, то нет в этом ничего абсолютно удивительного. Это такой принцип, писал о нем апостол Павел и говорил. И поэтому для того, чтобы нам не упасть, для того, чтобы нам не пасть, нам надо смотреть на героя веры, нам надо смотреть на Иисуса Христа, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссев одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Аминь.